Вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0-1, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге +2, ясно и солнечно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы ближайшего часа. Украинская реакция на заявление Владимира Путина о том, что у Украины могут возникнуть проблемы с оплатой российского газа. В Красноярске открылась третья ярмарка книжной культуры. Ростехнадзор одобрил проект создания центра обогащения урана в Ангарске. Мнение экспертов и экологов об этом решении. В Москве и других российских городах проходят акции протеста против нового законопроекта о торговле, согласно которому государство сможет регулировать цены на социально значимые товары. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, должно ли, по вашему мнению, государство устанавливать цены на основные продукты. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ответить на этот вопрос вы можете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин предупредил руководство Евросоюза о возможных проблемах с транзитом газа европейским потребителям через территорию Украины. В Москве вновь опасаются, что Киев не сможет расплатиться за поставленное российское топливо. А реакция на это заявление украинской стороны в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Утверждение о том, что украинское правительство не сможет своевременно рассчитаться за российский газ и тем самым спровоцирует новый газовый кризис, беспочвенны и, очевидно, призваны подтолкнуть страны Евросоюза оказать помощь России с финансированием новых газопроводов, считает советник премьер-министра Украины, депутат Верховной Рады Александр Гудыма.
Я думаю, что заявление Путина накануне уже зимней кампании совсем не связано с украинско-российскими газовыми отношениями, потому что Украина не давала никаких поводов для России сомневаться в том, что мы уплатим очередной транш, в том числе и за октябрь. Российская политика в отношении Евросоюза нам непонятна в Украине. Какие желания у господина Путина есть в газовой сфере, какие сигналы он подает Евросоюзу и что он хочет с этими газопроводами, которые господин Путин пытается продвигать в Европейский Союз или Северный или Южный поток. Возможно и это. Но какие-то планы в отношении Евросоюза, естественно, в России появляется.
В конце минувшей недели после телефонного разговора с премьером Юлией Тимошенко глава российского правительства Владимир Путин заявил, что перевод средств на оплату газа блокирует президент Украины Виктор Ющенко.
Да нет, это причины, которые кто-то подвел господину Путину. Но даже если бы это было, что господин Ющенко сейчас как претендент на президентское кресло явно не помогает премьеру, так премьер не нуждается в помощи господина Ющенко. То есть у нас сейчас плохо то, что у нас предвыборная кампания, но у нас уже государственный механизм Министерства финансов, Нацбанка и НАК нефтегаза уже работает 9 месяцев настолько слаженно, что ожидать, что мы не уплатим за октябрь, на это было бы слишком большим подарком кому-то, конкурентам или вообще России. Если в украинских подземках такое громадное, я бы сказал, объемы газа, так и Европейскому Союзу нечего тревожиться, если Россия сама не будет причиной каких-то перебоев в поставках газа. Мы будем свою экономику снабжать в основном газом, который в подземках. То есть и ноябрь, и октябрь, и декабрь не будут такими тяжелыми для Украины. То есть мы будем платить России в пределах 500, возможно, 700 миллионов. То есть это сумма подъемная для украинской экономики.
Говорил советник премьер-министра Украины Александр Гудыма. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников рассуждает о возможных причинах заявления премьер-министра России Владимира Путина о том, что у Украины могут возникнуть проблемы с оплатой российского газа.
Сейчас очень трудно понять, что именно является причиной нынешних высказываний российского премьер-министра. С одной стороны, это может быть как бы эхо прошлогоднего ранения. Ведь я хотел бы напомнить, что когда Россия начинала свой газовый конфликт с Украиной в прошлом году, главным расчетом «Газпрома» было продемонстрировать европейским партнерам ненадежность украинского транзитера российского газа. Однако на деле репутация российского поставщика газа была безнадежно испорчена. Можно сказать, что именно после российско-украинского газового конфликта в Европе приняли решение о как можно более серьезной диверсификации источников энергии. И эта работа фактически уже начинается. Мы понимаем, что «Газпром», без того испытывающий серьезнейшие трудности, управляемый к тому же малокомпетентным менеджментом, связанным прежде всего с политическими задачами команды премьер-министра, не может позволить себе новых потерь, потому что это неизбежно скажется и на состоянии самой компании, и на будущем самого властного правления России. Поэтому, возможно, сейчас делается попытка заявить европейским партнерам, что на самом деле и в прошлом году виновата была Украина, и сейчас она не может добросовестно исполнять свои обязательства. То есть это исправление очевидных стратегических ошибок прошлого года, которые, к сожалению, для Владимира Путина он уже никакими звонками в Стокгольме исправить не сможет. Но есть и другая возможность высказываний российского премьер-министра. Это то, что Москва действительно готовится к новому газовому конфликту с Украиной, но хотела бы, чтобы ответственным за этот конфликт был персонально президент Виктор Ющенко, как известно, не самый любимый в Кремле и Белом доме политический деятель, а чтобы на Юлию Тимошенко прямая ответственность за новый конфликт не возлагалась. Это тоже возможно, хотя сразу скажу, если Владимир Путин и руководство «Газпрома» действительно решились на подобное развитие событий, то оно будет самоубийственным для самого «Газпрома».
Виталий, вам известно, как на Украине отреагировали на это высказывание премьер-министра России Владимира Путина?
Вы знаете, что есть официальная реакция представителя президента Украины Богдана Соколовского, но она выдержана в жестких тонах. Это совет премьер-министру России не вмешиваться в внутренние украинские дискуссии относительно процедуры расчетов за газ. Господин Соколовский заявил, что Украина может за газ расплатиться. Правительство не реагировало, потому что я сразу скажу, что в интересах Юлии Тимошенко сейчас не выглядит политиком, который специально звонит российскому коллеге, как бы жаловаться на украинского президента. Госпоже Тимошенко это совершенно не нужно. И я думаю, что для нее достаточен тот эффект, который уже произвели первые заявления Владимира Путина. А если ситуация будет изменяться, если ситуация с оплатой будет ухудшаться, вполне возможно, что премьер-министр действительно присоединится к критике со стороны российского премьера, тоже скажет, что усилия украинского президента не дают возможности Украине расплатиться за газ, но я думаю, что она выдержит паузу перед тем, как выступать с подобными заявлениями.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Нижегородской области в результате пожара погибли 7 человек. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд провел переговоры в Москве и встретился с российскими правозащитниками. В Москве расследуют убийство известного предпринимателя, главного менеджера женской сборной России по баскетболу Шабтая Калмановича. В России от гриппа H1N1 умерли 10 человек. В Гаагском трибунале прокурор обвинил Радована Караджича в организации убийства около 8 тысяч мусульман в 1995 году в Сребренице. Следующая краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 14:07 слушайте повтор программы «Американский час». Вот некоторые темы. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым, Гиан Кремер и другие лауреаты премии «Империал». Уроки Великой депрессии для среднего класса. 400 знаменитых нью-йоркцев. Гость «Американского часа» – куратор Сара Генри. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, насколько мне известно, речь пойдет о громком убийстве известного предпринимателя и главного менеджера женской сборной России по баскетболу Шабтая Калмановича. И об этом сегодня пишут все российские газеты.
Наиболее полно об этом пишет «Коммерсант», хотя, да, эта тема присутствует во всех, почти без исключения, сегодняшних российских изданиях. Что сообщает своим читателям газета «Коммерсант»? Она констатирует, что вчера в Москве расстреляли известного спортивного функционера, предпринимателя, а в прошлом разведчика 61-летнего Шабтая фон Колмановича. Друзья и партнеры убитого говорят, что тот мог вклиниться в какую-то конфликтную ситуацию или оказаться замешанным в очередной авантюре. Кажется, очередная – это здесь ключевое определение. Следствие уже признало убийство заказным, но будет рассматривать все возможные версии. Происшествие произошло в 16:30 вчера, когда «Мерседес» Колмановича под управлением 32-летнего водителя выехал из офиса и притормозил в Новодевичьем проезде на светофоре. В этот момент машина была обстреляна, предположительно, из двух пистолетов-пулеметов. Это следователи установили, изучив пули. 9 миллиметров калибра этих пуль. Это не автомат Калашникова, это пистолеты-пулеметы. Стреляли в стекло правой водительской двери. Нападавшие знали, что господин Колманович всегда садится рядом с водителем. Нападавшие скрылись на автомобиле марки «Лада Приора» или с схожей модели, по пути выбрасывая из салона часть гильз, чтобы они не смогли служить уликами в случае поимки. Работу оперативно-следственной группы на месте происшествия возглавил руководитель следственного управления по Москве Анатолий Багмет, что означает, что этому происшествию придается большое значение, а погибший был не рядовым человеком. И действительно, из пересказа биографии господина Колмановича, которую дает газета «Коммерсант», ясно, что рядовым человеком господин Колманович, конечно, не был. У него был многопрофильный и во многом закрытый не только для широкой публики, но и для друзей бизнес. По утверждению его знакомых, он занимался фармацевтикой, недвижимостью, торговлей. Одно время возглавлял такое образование, как «Тишинский рынок». Инвестировал средства в спорт, прежде всего в баскетбол, был генеральным менеджером женской сборной России по баскетболу и генеральным директором подмосковного «Спартака». Одним из последних, кто вчера разговаривал с господином Колмановичем, был президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов. Как утверждает «Коммерсант», по словам Чернова, никаких намеков на неприятности или конфликты в этом разговоре господин Колманович не высказывал. Певец Иосиф Кобзон, хорошо знавший Шабтая Колмановича, утверждает, что он не был конфликтным человеком, был хитрым, из тех, кто свое не упустит. Он мог вклиниться в какую-то ситуацию, чтобы ее разрулить, утверждает Иосиф Давыдович Кобзон. Что касается отношений с Колмановичем, то он их охарактеризовал так: «Наши дороги разошлись из-за непонимания». А в свое время именно Иосиф Кобзон ходатайствовал о том, чтобы Шабтая Колмановича отпустили из израильской тюрьмы, куда он был помещен за шпионаж против Израиля в пользу еще СССР. И еще один опрошенный «Коммерсантом» – это бывший депутат Госдумы Алексей Митрофанов, который считает, что Шабтай Колманович – это огромная потеря для российского баскетбола. Вот такие обстоятельства, подробности все в газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». Центру по обогащению урана в Иркутской области быть. Ростехнадзор уже дал положительное заключение на проект создания в Ангарске комплекса разделительного производства. Его строительство планировали начать уже в этом году на промышленной площадке обогатительного предприятия «Ангарский химический комбинат». Однако, по последней информации, начало реализации проекта перенесено на 2010 год. Закончить возведение центра планируют в 2017. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Ирина Вертинская.
Проект создания центра по обогащению урана в Ангарске уже не первый год стоит на контроле у Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна». Недавно они провели независимую экологическую экспертизу проекта. Экологи отмечают, что он не соответствует требованиям, установленным российским и международным законодательством в области охраны окружающей среды. предусмотренных проектом мер по обеспечению экологической безопасности и сохранению природного потенциала, недостаточно. Меньше месяца назад общественники отправили запрос в Ростехнадзор, но ответа пока не получили, рассказывает сотрудник Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Игорь Огородников.
Мы, по идее, ждем письменного ответа, от которого они скажут, одобрят они проект, усилили они наши замечания, да, и, кстати, по этому поводу считают. Вот. Но в том виде, в котором проект, по идее, должен быть изначально, да, в котором его подавали вот летом на слушаниях и так далее, да, мы, конечно же, считаем, что он недопустим для реализации.
Экологи говорят, что прошедшие публичные слушания нельзя назвать таковыми, поскольку общественность не получила ответы на все свои вопросы. Они отмечают, что ответы были неполными и носили отвлеченный характер. Часто мнения разных представителей противоречили друг другу. Сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова тогда заметила, что так как этот вопрос касается всех жителей региона, а не только ангарчан, следовало бы организовать общественные слушания по вопросу создания центра по обогащению урана и на региональном уровне, как это было в случае с проектом строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Но, по всей видимости, столь масштабного мероприятия никто проводить не собирается. В пресс-службе открытого акционерного общества «Атомэнергопром», автора проекта «Центра по обогащению урана», говорят исключительно о положительных моментах проекта. Что его реализация обеспечит создание новых рабочих мест, значительные отчисления в бюджеты различных уровней, а также развитие смежных с проектом сфер образования и подготовки персонала. Только вот самим ангарчанам, да и жителям Иркутской области такая работа не нужна. Говорят жители Ангарска Татьяна Врубель и Игорь Бурых.
Против строительства центра по обогащению урана, потому что у нас и так в городе экология отвратительная. Я считаю, что вот такие центры должны строиться вдалеке от населенных пунктов, где-нибудь за городом. Поэтому мы наших детей отправили подальше от Ангарска. В Питер одного, а вторую в Китай.
Так это не только проблема наша ангарская. То есть это и Иркутск туда подлетает, и Усолье, и Шелихов, там все здесь будут лететь-то потом. Тремя головами ходить будем.
Иркутские экологи пока не планируют проведение масштабных акций, как это было 2 года назад, когда обсуждался проект создания Международного центра по обогащению урана. Тогда представители Байкальской экологической волны собрали 20 тысяч подписей иркутян и ангарчан, которые были против этого строительства. В ближайших планах общественной организации дождаться ответа от Ростехнадзора. И в случае, если их рекомендации не были учтены при одобрении проекта, они будут подавать иски в суд. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Красноярске открылась третья ярмарка книжной культуры, объединяющая книгоиздателей Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Специальный гость ярмарки – Франция, рассказывает Елена Фанайлова.
Главные конференции, выставки и чтения Красноярской книжной ярмарки посвящены связям Франции и России. Несколько круглых столов и выставок касаются стереотипов и мифов отношения французов к России и к Сибири, путешествиям французских литераторов в Сибирь и шире книгам о путешествиях, так называемым «травелогам». Круглый стол под названием «Путешествие из Красноярска в Париж» проводит наш коллега, историк и эссеист Кирилл Кобрин.
Когда мы говорим вот о России и Франции, с точки зрения француза очень долго это был разговор между Европой и Азией, между Парижем и Москвой. Достаточно вспомнить знаменитое восклицание Наполеона, когда он увидел Москву. Увидел башни, увидел Кремль и высказался в том духе, что за азиатское великолепие. Я думаю, что тем самым, кстати, он заложил такую традицию относиться к Кремлю как к восточному типично строению. Есть такая традиция, она идет от французов, и Кюстин, кстати говоря, о котором мы сейчас будем говорить, об этом писал. Учитывая вот эту любовь России и Франции, Франции и России, она началась в конце XVIII века и длилась на большом государстве, на уровне до примерно революции, но она и сейчас продолжается. Помните, как в Советском Союзе любили французскую эстраду? Если говорить о вот травелоге в контексте вот этой русско-французской любви или, так сказать, отношений тесных, конечно, всплывает вот как раз Кюстин. Его книга «Россия в 1839 году» не только один из самых блестящих экземпляров вот такого жанра, как травелог, но это потрясающее сочинение, которое составило целую эпоху, но не во французской мысли, а в русской. Потому что такое впечатление, что дальнейшие русские книги о России – пишутся всегда с оглядкой на мнение маркиза Астольфа де Кюстина.
Почему эта книга вызвала ярость царя Николая I?
Ну, знаете, есть разные версии, но одна, это понятно, все знают эти выражения кюстиновские, империя фасадов и так далее. То есть он не срывал все всяческие маски, как Ленин писал о Толстом. Он пытался честно, настолько, насколько может путешественник, а это огромный вопрос, насколько честно может путешественник описывать то, что он видит. Ну, и там была еще своя, собственно, личная ситуация, потому что Кюстин был монархистом, ехал в Россию как вот в такой рай истинной монархии. 1839 год – это разгар правления Луи Филиппа Орлеанского после свержения Бурбонской династии. Это уже другая, это либеральная монархия. Кюстину она не нравилась. Кюстин ненавидел революцию, его семья очень сильно пострадала от революции, и он ехал вот в Россию, чтобы увидеть вот настоящее общество, где отец, батюшка, и вот подданные, и все так замечательно, и он это увидел. Но то, что он увидел, другое впечатление оказало совершенно. Он думал, что ему это нравится. А выяснилось, что у него были очень смешанные чувства. Есть вторая версия, которую когда-то на «Волнах свободы», если не ошибаюсь, лет 20 назад, о ней рассказал наш коллега Борис Парамонов. Как известно, Астольф де Кюстин был гомосексуалистом. Если внимательно читать книгу «Россия в 1839 году», то ты видишь и чувствуешь, насколько он влюблен в Николая I. Парамонов, помню, говорил, что ярость Николая была еще и яростью от того, что он оказался вот в книге замешан вот в такие отношения. Можно скептически относиться к этой версии, но если подставить на место Николая I вообще Россию, то, может быть, действительно мы получим исходное, то, что, в общем, мы хотим получить.
Кирилл, но вы же будете говорить в Красноярске не только о де Кюстине, безусловно, и о травелогах, о книгах путешествий XX века.
Конечно, это «Московский дневник Беньямина», это очень важная книга. Я бы вспомнил еще путешествие в СССР травелог Луи Фердинанда Селина, который поехал, ну, непонятно зачем, он был страшный мизантроп, ни в какой социализм он не верил, и коммунизм тем более, учитывая его вообще политические взгляды потом. Более холодного презрения к тому, что называется социализмом, конечно, я думаю, что никто никогда не выражал. Есть, конечно, замечательные и другие книги, и случаи, когда потрясающий поэт, потрясающий писатель ничего ровным счетом не понимал в том месте, куда он приезжал. Но это классическое эссе Бродского о Стамбуле.
Кирилл Кобрин, историк и эссеист, обозреватель «Радио Свободы», проводит на Красноярской книжной ярмарке круглый стол «Путешествие из Красноярска в Париж». Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Так ли плохо правительство России, как об этом говорят коммунисты? О противоречиях в верхах, о модернизации, экономических прогнозах и послании президента говорим с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Ведущая программы Анна Качкаева. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты. И напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Два высокопоставленных американских дипломата прибыли с двухдневным визитом в Мьянму впервые почти за 10 лет. Помощник госсекретаря США Курт Кэмпбелл и его заместитель Скотт Марсиал планируют встретиться с руководителями Мьянмы и лидером оппозиции Аун Сан Су Джи, находящейся под домашним арестом. Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. В понедельник вечером 5 активистов увезли в отделение милиции Тверское, где их около 3 часов допрашивали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, сообщила пресс-служба «Левого фронта». В Нижегородской области в результате пожара погибли 7 человек, госпитализирована пострадавшая женщина. В городе Балахна сгорел деревянный жилой дом на 8 квартир. Сколько всего людей находились в доме, не сообщается. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд в ходе визита в Москву встретился с российскими правозащитниками. Как сообщил глава российского правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, Миллибэнд выразил обеспокоенность в связи с убийствами активистов неправительственных организаций и давлением на гражданское общество. Чехии Конституционный суд, как ожидается, вынесет сегодня решение о соответствии Лиссабонского договора чешской конституции. В Пакистане пока никто не взял на себя ответственности за организацию терактов, совершенных в понедельник смертниками, хотя власти подозревают талибов. Жертвами двух взрывов стали 35 человек, ранены 7 полицейских. В Гаагском трибунале прокурор обвинил Радована Караджича в организации убийства около 8 тысяч мусульман в 1995 году в анклаве Сребреница. Последние четверо членов экипажа сухогруза «Арктик Си», более двух месяцев остававшиеся на судне после освобождения из плена, вернулись домой.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве и других российских городах предприниматели проводят акции протеста против нового законопроекта о торговле. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, он ущемляет их права и может привести к росту коррупции в регионах. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская утверждает, что новый законопроект о торговле заключает в себе много противоречий.
В целом нужно признать, что новый закон о торговле уносит в себе очень много противоречий. Причем противоречия возникают совершенно с разных сторон, как представители и торговли, как крупных ритейлеров, так и представители малого и среднего бизнеса, так со стороны поставщиков, торговых организаций. Здесь очень много прений возникло в течение особенно последних 6 месяцев, когда была видна некоторая активизация в плане разработки этого закона. И кажется, все делалось очень быстро, и возможно, что те цели, которые данный закон преследует, а именно, во-первых, не допустить какого-то монопольного положения особо крупных ритейлеров, как в отношении работы с поставщиками, так и в отношении того, чтобы как-то снизить их влияние на цены, как видит это правительство наше, что именно в связи с торговыми наценками цены на продукты питания в России растут в этом году довольно-таки высокими темпами, но это, естественно, не главная причина. Есть позитивные моменты. Положительный момент – это, конечно же, ограничение сроков оплаты за поставляемый товар, что очень выгодно для поставщиков, которые теперь будут получать деньги за поставляемый товар не за 90 дней. До таких сроков ряд ритейлеров дошли во время ухудшения экономической конъюнктуры на рынке, а в течение вот ограниченного, установленного законодательством срока, и он варьируется в зависимости от категории товаров. То есть это от 10 дней для скоропортящихся товаров и до 75 дней для продукции алкогольной и табачной отраслей. Это, конечно, позитивный момент.
Расскажите, пожалуйста, как этот новый закон о торговле повлияет на развитие малого и среднего бизнеса?
Конечно, приходится признать, что поскольку в обсуждении этого закона участвовали в основном представители торгово-промышленной палаты, представители крупных торговых сетей, именно они лоббировали действительно свои интересы, и у них есть действительно для этого основания, почему не лоббировать, если для них вводятся какие-то ограничения для их бизнеса, которые будут мешать им развиваться. Что касается для малого бизнеса, действительно мало каких-то, на мой взгляд, таких действенных мер по поддержанию их доли на рынке. Но в целом нужно признать, что это, конечно, такая тенденция по вот ужесточению конкуренции со стороны крупных ритейлеров, со стороны крупных торговых сетей по отношению к мелким и средним магазинам и мелким сетям. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира. Здесь, я думаю, что правительство в плане ограничений мало что может сделать на текущий момент в плане поддержки этого сегмента. В текущем законе каких-то вот норм для их поддержки существенных и важных я не вижу.
Это было мнение аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяны Бобровской. Я напомню, что сегодня в Москве и других российских городах проходят акции протеста против нового законопроекта о торговле, согласно которому государство сможет регулировать цены на социально значимые товары. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. До нас уже дозвонилась Раиса из Татарстана. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте, доброе утро. Я предполагаю так. Надо это государственный контроль обязательный. С любой стороной надо, чтобы она контролировала.
Это было мнение Раисы из Татарстана. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Липецка. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Гениатуллина. Дело в том, что философия рыночной экономики вообще-то постулирует минимальное вмешательство государства в процессы, так сказать, торговли. Но, увы, правящая группировка, состоящая, как вы знаете, из сетистов, она далека от экономических познаний. И поэтому, если они будут и впредь, вот, так сказать, мешать конкуренции и давить, так сказать, своим государственным тяглом на всю торговлю, то мы опять окажемся у пустых лавок, у пустых, так сказать, продовольственных магазинов и опять перейдем к полной системе. Вот и все.
Это было мнение Николая из Липецка. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Алексей из Владивостока. Должно устанавливать пределы цен. И еще может как-то организовывать социальные рынки и магазины, где символические цены, но качество, конечно, должно быть по всем нормам. Я не думаю, что это особо дорого. Правда, это возможно только в социалистической стране. Европа строит социализм, а нас, демократы, жуткий бандитский капитализм 20 лет назад бросили. Ну, вот с ним в дискуссию вступает другой наш читатель, это и наш радиослушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Он пишет любителям социализма. В Европе не социализм, а социально ориентированное государство. Социализм – это когда видим одно, а слышим другое, а говорим третье. А еще дефицит с черного хода или спецпайки. А еще приписки ради плана и премий. Еще несуны с предприятием. Дорегулировались ценами до расстрела возмущенных рабочих. Нам это надо. Ну, сейчас еще несколько звонков. До нас дозвонился Евгений из Воронежа. Евгений, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вы считаете, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты?
Нет, не должно, так как стоимость любого товара складывается из себестоимости товара, доставки его на рынок, стоимости аренды здания у продавцов, взяток милиции, санэпидстанции, налоговой инспекции и прочим другим. И также налога государства.
Это было мнение нашего радиослушателя из Воронежа, Евгений из Воронежа. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. А я, конечно, сторонник, чтобы регулировали цены, но, с другой стороны, я вот в крупном магазине пиво покупаю за 20 рублей, а в ларьках за 30. Но мне удобнее, понимаете, около метро там по пути. Но у нас вот недавно ларек сняли с этого, около Полежаевской. Так что я такой, диалектика такая тут разноречивая.
Ваше мнение понятно, Михаил, спасибо. Сейчас до нас дозвонился Иван, также из Москвы. Иван, очень интересно услышать ваше мнение.
Доброе утро, уважаемый радио.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня мнение, честно говоря, противоречивое. Когда я нужно было лекарство достать, а я пенсионер, инвалид, вот, в общем-то, разница на внутри там мышечной инъекции доходила на лекарство до 100-150 рублей.
Но сегодня мы не о лекарствах говорим, Иван, а о основных продуктах, социально значимых товарах. Все-таки больше о продуктах питания, о товарах.
И оптовая цена, и розничная. Понимаете? Чтобы эти были две цены, а уже человек будет выбирать. Вот мое мнение.
А так наши радиослушатели отвечали на вопрос, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Еще раз здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас речь пойдет о публикации в «Новых известиях». Они сегодня, в отличие от других российских газет, посвятили свою первую полосу тарифам.
«Новые известия» действительно рассказывают о том, как будут повышаться в России тарифы в следующем году. И эту публикацию можно назвать обязательной для этого времени года. Ближе к концу года регулярно, каждый год в России происходит повышение тарифов. Тарифы в России продолжают неуклонно повышать, ориентируясь больше на календарь, чем на объективное основание, утверждает газета «Новые известия». Повышаются тарифы на услуги ЖКХ, поднимается стоимость проезда в транспорте, дорожает электроэнергия. Люди к этому привыкли, и не видят в этом ничего аномального. Известно уже, как утверждают новые известия, что будущий год не станет исключением. Однако уже после того, как было объявлено, что в Москве, например, городской транспорт вновь подорожает, руководитель профильного столичного департамента заявил, что в ближайшие два года в этом практической необходимости нету. Возникает у новых известий вопрос, а может быть и прочие тарифы могли бы какое-то время постоять, по крайней мере, до того момента, пока не начнут расти доходы очень значительной части населения. Независимые эксперты, которых опросила газета, подтверждают, тарифообразование в стране остается крайне непрозрачным, поэтому многие цифры, которые потом превращаются в наши рубли, ничем не подтверждены. Новое известие приводит некоторые факты. Рост платы за проезд в Москве, рост платы за услуги московского метрополитена, который, по утверждению его руководителя, не добрал в этом году 3 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге кипят свои страсти, тоже связанные с корреляцией расходов на общественный транспорт и зарплатой. Коммуналка растет повсюду, по всей стране, и, например, цены на потребление электричества вырастут в будущем году, согласно планам, в среднем на 8%. Это средняя цифра, складывается из цифры 7,6% роста для промышленных потребителей и 10% роста для населения. Как ранее сообщал министр регионального развития Басаргин, население откликается на это своеобразно. Оно просто перестает платить. Задолженность по услугам ЖКХ, например, на конец сентября превышала 60 миллиардов рублей. Тарифы – один из основных двигателей инфляции, отмечают новые известия. Рост цен вызван прежде всего ростом тарифов. Можно ли избежать этого роста, задаются вопросом новые известия. Да, и судя по этой публикации, этого можно было бы избежать в одном единственном случае. Если бы бюджет компаний-монополистов, оказывающих нам разнообразные услуги, как в области потребления энергии, так и в области ЖКХ и общественного транспорта, вот если бы этот бюджет был прозрачным, тогда можно было бы судить, насколько обосновано повышение цен на услуги этих компаний. А в противном случае, как отмечают эксперты, опрошенные новыми известиями, возникает ощущение, что рядовым потребителям приходится оплачивать расходы компаний-монополистов на содержание собственного персонала. И содержание это довольно затратное. Я бы еще обратил внимание наших слушателей на то, что публикация в новых известиях по поводу предстоящего роста тарифов очень любопытным образом коррелируется с еще одной информацией, появившейся в сегодняшних российских газетах. Компания «Газпром», главный монополист российского рынка, собирается инвестировать в голландскую футбольную команду «Алкмаар», оказавшуюся в трудном положении. Это в дополнение к тому, что «Газпром» уже владеет компанией, командой «Зенит» и спонсирует немецкую футбольную команду «Шальке-04». Вот так выглядит картина роста тарифов и причин этого явления в изложении сегодняшних российских газет.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. В Нижегородской области в результате пожара погибли 7 человек. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд провел переговоры в Москве и встретился с российскими правозащитниками. В Москве расследуют убийство известного предпринимателя, главного менеджера женской сборной России по баскетболу Шабтая Калмановича. В России от гриппа H1N1 умерли 10 человек. В Пакистане пока никто не взял на себя ответственности за организацию организацию терактов, совершенных в понедельник смертниками, хотя власти подозревают талибов. В Гаагском трибунале прокурор обвинил Радована Караджича в организации убийства около 8 тысяч мусульман в 1995 году в Сребренице. Последние четверо членов экипажа сухогруза «Арктик Си», более двух месяцев остававшиеся на судне после освобождения из плена, вернулись домой. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем цикл «Проект. История сталинизма». В книгах этого многотомного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России, исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Сегодня рассказ о работе экспертов Главной военной прокуратуры по уголовному делу о расстреле польских военнопленных сотрудниками НКВД весной 1940 года с одним из экспертов, автором книги «Катынский синдром» Анатолием Яблоковым, беседует корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Так называемое «Катынское дело» имеет долгую историю, исследовательскую и политическую. Найденные немецкими солдатами в Катынском лесу останки расстрелянных польских офицеров, германский министр пропаганды и просвещения Геббельс решил использовать в пропагандистских целях, для чего в 1943 году была созвана международная комиссия. Здесь же работала и польская комиссия Красного Креста, а сразу после освобождения Смоленска советскими войсками приехала специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. Понятно, что главный вопрос «время расстрела» эта комиссия ограничила осенью 1941 года, то есть тем периодом, когда на этой территории находились немецкие войска. И вот в 1990 году главной военной прокуратуры возбуждается уголовное дело номер 159. В составе следственной группы Анатолий Яблоков.
Надо сразу оговориться, что самые важные документы были уничтожены. Для меня, как для следователя, конечно, важнее всего были следственные дела. Но что сохранилось, что нам удалось найти и чем, мы считаем, подтверждается факт расстрела польских военнопленных именно органами НКВД и конкретными лицами, кстати, мы установили, кто конкретно расстреливал. Подтверждается многотомной перепиской руководство вот этих трех лагерей Старобельского, Козельского и Осташковского с управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Попытки судебно-медицинским путем доказать давность расстрела и дату расстрела практически все исследователи катынских событий, да и мы тоже, когда мы проводили эксгумацию это в 1991 году, тоже пытались привлечь судебно-медицинских экспертов для того, чтобы они по степени разложения трупов нам дали точную дату расстрела. Никто этого не смог сделать и вряд ли сделает, потому что, вот, например, я очень хорошо помню во время эксгумации в Медном, там трупы мы находили в состоянии жировозка. Разложение там практически не шло до тех пор, пока мы не стали раскапывать эти могилы. Одним словом, судебно-медицинским способом давность установить не представилось возможным, и пока достижения науки не позволяют нам по степени разложения, по другим медицинским признакам назвать точную дату расстрела.
О материалах, вошедших в книгу из серии «История сталинизма. Катынский синдром» рассказывает один из авторов, Анатолий Яблоков.
Дата расстрела устанавливалась первая по документам, когда были отправлены военнопленные из этих трех лагерей, и второе – по свидетельским показаниям в ходе следственных действий. Мы нашли свидетелей, вот в частности, один из них – Токарев. Второй – Сапруненко, это непосредственно начальник управления по делам военнопленных НКВД СССР, то есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы, и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. Именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Тот же Шелепин, бывший председатель КГБ СССР, он также видел эти документы, я его допрашивал, кстати. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять без суда и следствия в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 тысяч граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. Это предложение было оформлено письмом, и фактически заседание Политбюро происходило, и голосовка происходила именно на этом письме, потому что на первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За» отчеркнуто «Сталин», Ворошилов, Молотов, Микоян и Калинин Каганович по телефону. Затем две выписки из решения Политбюро ЦК ВКПБ, вот с этой резолютивной частью, которую я сказал о расстреле. И, кроме этого, проект постановления президиума ЦК КПСС 1959 года об уничтожении вот этих вот всех документов тем, чтобы избежать расконспирации, чтобы не было огласки, чтобы никогда и никаким образом это все не было раскрыто.
Однако история распорядилась иначе. Пакет документов, в том числе подтверждающих личное участие Сталина в решении судьбы польских пленных, в октябре 1992 года Борис Ельцин передал польским правоохранительным органам. На этом фальсификация обстоятельств Катынского дела закончилась.
Завтра в программах «Время свободы» в цикле проекта «История сталинизма», подготовленном корреспондентом «Радио Свобода» Тамарой Лиленковой, обсуждение темы «Сталин и народная любовь». Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершит этот час программы «Время свободы». Чехия и Австрия решили совместно бороться с жуком-короедом в лесах на границе между двумя странами. Нашествие этого жука регулярно повторяется на протяжении последних 5 лет, и пока что все испробованные методы истребления насекомого-короеда не остановили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Чтобы понять, насколько обычный жук способен испортить красоту леса, достаточно всего лишь несколько часов прогуляться по национальному парку Шумава, что на юго-западе Чехии. Там, где прожорливое насекомое поглощает кору деревьев, она покрывается желтой трухой. Еще страшнее выглядят сотни деревьев вообще без коры. Их неприкрытые стволы – доказательство экологической катастрофы, которая затронула 20 тысяч гектаров леса, то есть треть национального парка. Как основную причину нашествия короеда, специалисты называют присутствие только одного вида дерева – ели. В социалистической Чехословакии эта местность использовалась исключительно как источник древесины. И ель выбрали, потому что она растет быстрее других деревьев, рассказывает директор национального парка Шумава Франтишек Кречи. Если мы говорим о монокультуре ели, то в национальном парке существуют естественные области ее произрастания, то есть горные леса. Рядом с этим природным заповедником растут ели, посаженные человеком. В этой первой строго охраняемой области мы ничего не можем сделать. Там мы оставляем поврежденные насекомыми деревья такими, как они есть, чтобы не повредить существующую экосистему. Первые проблемы с однообразием местного леса начались в начале 80-х. После сильного урагана, который, к слову, в этом районе не редкость, сломанные деревья вовремя не собрали, и ими занялся короед. Правда, его популяция тогда была не столь губительна. В начале 90-х местную территорию сделали национальным парком, часть которого была объявлена биосферным заповедником ЮНЕСКО. Но от короеда спасти ее не удалось. С каждым годом насекомых становилось все больше и больше. При этом на территории парка, в отличие от обычного леса, запрещено рубить деревья, охваченные нашествием жука. Поэтому он начал распространяться к соседям, на немецкую и австрийскую стороны. Именно запрет на применение даже самых экологически безопасных методов борьбы с вредителем вызывает споры между специалистами. Противники считают, что короед может уничтожить все деревья в национальном парке, но экологи верят, что природа разберется сама. Недавно министры окружающей среды Австрии и Чехии подписали договор о совместных действиях против вредителя. До конца мая следующего года в лесах Австрии, граничащих с чешским заповедником, не будет организовываться добыча древесины, чтобы порывы ветра не могли сломать одиночные ослабевшие деревья. Каждую весну, когда у короеда начинается период размножения, будет собираться группа экспертов из 2 стран. Ученые планируют проводить мониторинг популяции жука и каждую осень анализировать скорость его размножения. Решения об уничтожении короеда отныне будут принимать совместно, так как пока что победить вредителя не удается. По словам директора национального парка Шумава Франтишика Кречи, проблема все в том же особом статусе этой территории, где запрещено рубить больные деревья.
Vzhledem k tomu, že došlo i k jednání s ostatními subjekty, s kterými sousedíme.
Мы договорились со странами, с которыми мы граничим, о создании 200-метровой охранной зоны на случай очередного нашествия насекомого, чтобы он не распространялся за границы национального парка. В зоне состоящих деревьев будут срезать поврежденную кору, а также использовать естественного врага жука, особый грибок, от токсинов которого вредители погибают. Уже сломанные и упавшие деревья послужат в качестве приманки. Такие стволы жук начинает атаковать, и их потом увозят из леса и ликвидируют насекомых, живущих под корой.
Тем же власне зликвидуя там подкорний мез.
Нынешний национальный парк Шумава еще 20 лет назад был территорией, куда не ступала нога человека, за исключением, правда, чехословацких пограничников и полицейских. Здесь проходила западная граница социалистического блока. За лесом начиналась Бавария. В течение 40 лет через эту особо охранявшуюся территорию бежали на запад сотни людей. Это место было столь известным, что польский режиссер Карл Кахиня снял фильм под названием «Король Шумавы», посвященный самому неуловимому проводнику, желающих попасть либо на восток, были и такие, либо на запад, судетскому немцу Францу Новотному по кличке Килиан. Его, несмотря на старания пограничников, в реальности так и не удалось поймать, хотя в фильме по всем правилам пропаганды эпохи Восточного блока Килиана все-таки ловят. Особый режим и колючая проволока ограничили свободу человека, но пошли на пользу природе. В Шумаве сохранился участок так называемого первобытного леса, то есть девственного леса, не затронутого человеческой деятельностью. В Европе таких осталось не так уж и много, и большинство находится в центральной и восточной ее части. В России Печора-Илочский заповедник в республике Коми, на границе Польши и Белоруссии Беловежская пуща, а на границе Австрии, Германии и Чехии заповедник Шумава. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Олег Львов, редактор Михаил Соленков и обозреватель прессы Михаил Шевелев. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Возможно ли расследование убийства Александра Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового в Великобританию? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольдфарбом и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не буду вдаваться в подробности о причинах моего решения. Я принял его с большой болью.
Последний раз капитан выходил на связь в 17:40 в субботу.
Уроженец Улан-Удэ был жестоко заколот ножами на улице.
Участники двигались под белорусскими национальными бело-красно-белыми
флагами. Визит Дэвида Милибанда в Москву совпал с третьей годовщиной отравления в Лондоне Александра Литвиненко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».